авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры, дамы и господа. Опять у нас в гостях сегодня священник отец Роман Зеленский, которого я очень люблю и очень глубоко уважаю и почитаю. Он приезжает на нашу радиопрограмму «Отец к сердцу» каждый раз из Санкт-Петербурга. Я благодарю вас, батюшка, за ваш великий подвиг, который совершаете, потому что правду Божию сегодня нести – это особый крест, особый труд, особая харизма, которой вы, как священник, обладаете в полноте. Сегодня мы будем говорить о национализме в России, который пускает корни, и корни страшные. Это может не вылиться не в гитлеризм, который мы уже прошли, это может вылиться в еще более что-то страшное. Мы сегодня об этом будем говорить. И будем говорить все-таки о том, какой путь сейчас должна пройти Россия, путь страшный для того, чтобы воскреснуть, и перед воскресением обычно бывает смерть. А еще не умрет, не оживет, сказано в Святом Писании. И потому вот мы сейчас говорим о мертвой России, она физически продолжает жить, физически. В ней есть какие-то вот еще какие-то живые клеточки, это наше православие.
Спасибо, Господи. Я только что вот действительно почувствовал, как важно поговорить на эту тему, потому что, в общем-то, в самом слове «национализм» нету ничего плохого. В самом
нация
слове.
Ничего нет абсолютно.
Когда нация любит саму себя, уважает свои традиции, в таком национализме ничего нет плохого. Почему возникает национализм? Когда один народ, называется, со всех сторон начинают один народ, в частности русский народ, начинают со всех сторон обижать другие национальности, конечно же, русский народ реагирует вот
однозначно.
Вот это и есть проявление национализма.
Чистый инстинкт срабатывает.
Инстинкт самосохранения,
да,
наконец.
Да.
И в таком национализме это как в самозащите, нет ничего плохого.
Помните, как это было вот в 1242 год? Народ собрался, русский народ, одели латы, взяли мечи, пошли защищать Россию. Говорили, за нами Русь, а дальше хода нет. Александр Невский, все говорили, мы русские, мы спасаем Россию, мы должны спасти Россию. Их же тогда не назвали националистами, да?
Конечно,
правда?
Конечно.
А мы же сейчас хотим спасти Россию. Тогда внешне был враг, был Тевтонский орден. А сейчас у нас враги уже внутренние. Кроме того, что и внешние, у нас еще враги внутренние.
Внутренние.
И если мы не станем на защиту России и будем говорить, нет, нам нельзя вообще слово «русский» произносить. Ну как же не произносить? Ведь в Польше живут поляки. Мы не считаем их националистами, что они вот мы поляки, да? В Испании испанцы, в Италии итальянцы. В конце концов, в таком страшном многонациональном конгломерате, как Америка, живут американцы. Но там есть свои кланы. Чикаго – самый большой польский город. И они, конечно же, любят друг друга. Но они не кричат, что мы вот поляки, мы вот все. У нас одна страна. И никаких национальных взрывов в ней быть не может. Потому что все-таки мы страна не этническая, а многонациональная. Об этом не надо забывать. Это в этнической стране одна нация доминирует, и других нет, ну, может, 1-2%. У нас 80% русских в России, все остальные разные национальности. Значит, мы уже не имеем права сказать, что мы этническое государство. Мы многонациональное государство, и правда, батюшка? И защищая интересы русских, мы защищаем интересы и других народов. Ведь у нас одна страна.
Дело в том, что на одной национальной идее, во-первых, не построишь государство.
Конечно.
Потому что рядом с тобой живет татарин, живет
киргиз,
таджик, допустим, немец. И, конечно же, получается, что если предложить национальную идею за основу, то ничего с этого не получится. Это слишком узкая идея.
Она ограничена.
Всегда была у нас имперская самодержавная идея. Когда объединялись мы, как русский народ, по вероисповеданию прежде всего, если мы православные, значит мы русские.
И вообще любая национальная идея, она граничит с агрессивностью, с агрессией. Вот в чем все дело. И вот наш национализм, например, кричат «Россия для русских». Как это? А что вот у меня, например, часть польской крови во мне? Мне что, нужно выкинуть из России? А царь Николай был на 75% датчанин. А царица Александра, она была немка, в ней текла английская кровь. У нее была прабабка королева Виктория английская. А она была сама лютеранка, приняла православие. Это что, ее тоже надо? а дочери их то же самое, да? Что же делать с императорами, у которых были жены из Дании, из Германии? Что их тоже надо выкинуть? Значит, всех царей из России надо выкинуть. Если, что это за идея?
Если бы взять национальную идею именно так, то ничего из этого не получится.
Нет.
Потому что сейчас мы сталкиваемся с тем, что мы должны получить объединяющую идею, да, а не разъединяющую людей.
Объединяющая идея – это только православие.
Чтобы не было вражды, вот этих, да, распри, вот, да, этих убийств, которые могут быть. До сих пор нету объединяющего. А ведь раньше при наших государях была объединяющая идея. То есть все нации, они объединялись...
Все были подданные царя.
Подданные здесь белого государя нашего, да, белого, да, царя, отца народа. И все мусульмане, все других вероисповеданий, они уважали нашу власть, самодержавную нашу власть, богопомазанника. А сейчас, конечно, получается, что мы имеем дело с той системой, которая не является системой от Господа Бога. Господь попустил эту систему по нашим грехам. Я имею в виду демократическую, конечно, систему. А эта система, она говорит о том, что власть народа, а на самом деле, получается, власть захватывают, как всегда, олигархи. Бояре, которые вот держат какие-то потоки денежные.
Но это же ведь искажение Божьей идеи. Народу Скажи, никогда не принадлежала никакая власть. Потому Господь и давал над народом своих помазников, царей. Народ не может править ни одним государством. Вот эта вот искаженная идея, она сейчас доминирует в мире. Вот потому мир разрушается.
Только монархия и ничего больше.
Да.
И никакие другие идеи ничего не могут нас объединить. Только монархия. Вокруг царя образовалась империя. И поэтому мы должны это понимать. Если мы это понимаем, мы должны отвергать все вот это вот наносное, негативное, враждебное, что сейчас вот существует. Поэтому я считаю, что есть хороший национализм в хорошем понимании, а есть плохой национализм в плохом понимании. Поэтому нужно, конечно, отличать, уважать собственные традиции, уважать самих себя, но поднимать надо одно, что на этом империю не построишь. И тогда надо вставать на монархический путь, именно на монархию. Именно царство должно Божие быть, и воля его как на небесах, так и на земле. Вот таким образом я и отношусь к этому вопросу. Я думаю, корень наших бедствий – это в духовной стороне этого вопроса. Если в сердце мы, а сердце наше – это наша церковь православная, если мы в сердце не наладим правильную иерархию, не начнем молиться за самодержавного отца, мы никогда не справимся со злом. И только тогда Господь даст нам, по нашим молитвам царя, если даст нам Господь, то тогда Он даст царю и оружие благоволения, оружие истины, которое поразит змея, поразит вот это зло, которое вот действительно существует. Поэтому, если творится мерзость запустения в церковных молитвах, и за божественной литургией не вынимается частица за царя, императора, и когда мы видим неполноту, и когда священник поднимает руки вверх и говорит «за всех и за вся», и чтобы якобы за всех частицу вынул за вся, ложь получается, ложь.
Да.
И если эта ложь не будет уничтожена, искоренена...
А как сейчас произносить это «за всех и за вся»?
То, что сам текст сейчас произносится правильно.
Так.
«За всех и за вся».
Конечно.
Строго по богослужебному чину. Но... В этом смысле утверждается, что молимся за всех и за вся. Понимаете?
Церковь действительно должна молиться за всех и за
вся. Дело в том, что мы, конечно, не должны молиться за Антихриста и за все вот это вот зло. Мы не молимся. Церковь всегда молилась за всех православных христиан, прежде всего за царя, за синод, за епископат на втором месте.
Ведь действительно сказано.
И священство, миряне.
В церкви нельзя молиться о иноверцах, о самоубийцах и так далее.
Да,
но есть какой-то список, да?
Верно, да.
Как же священники о всех и о вся? Конечно, тут, естественно, будет о всех и о вся.
За всех, за вся – это православный мир,
имеется в виду.
Да,
конечно.
Но когда за царя не молимся, то когда говорим говорим за всех и за вся. Мы пропускаем основное в иерархической системе, первое, за что молились все наши святые. Ведь многие не задумываются, что святой праведный Иоанн Кронштадтский молился по-другому, нежели молятся сейчас священники в храмах. И образ его молитвы совершенно был другой. И преподобный Серафим Саровский молился тоже иной молитвой, нежели сейчас молится. Молились конкретно за веру царя и отечества.
Вот так.
И текст был четкий и ясный. Поэтому-то вера наша православная была непобедимой, стояла в нашей империи.
Дорогие друзья, вы мне прислали письмо, и вот тут пишете: «Жанна и все, кто с вами, составляет единое творческое целое». Значит, и вы тоже, отец Роман.
Спасибо, Господи.
Низкий вам поклон за творчество, воистину благословленное самим Творцом. Низкий вам поклон за приносимую через тернии и препоны ту единственную спасительную истину, которая очищает души и наполняет светом православие. Спасибо за ваши передачи, за ваши песни. Низкий вам поклон за служение этой истине, за стояние в вере. Я пока живу в Латвии, но душа моя с Россией и царем-батюшкой. Для меня Россия — свет Божий, который льется над грешным миром, и без которого невозможно наше спасение. Верой высияет этот свет истинного православия. Примите от всего моего любящего вас сердце икону, иконочку прислала, да дарует вам Господь всех благ, и да укрепит и пребудет с вами. Людмила Благая, вот она мне прислала замечательные стихи. Вот одну из них я сейчас вам прочту, Людмила Благая. «Россия, матушка Россия, дождешься ли того царя, кто в вере правой будет силен, воздаст мольбы у алтаря, чей глаз, как колокол набатом, поднимет Русь тебя с колен, и благодатью объята, стремглав разрушишь вражьи плен, кто мощь былую твою явит, от всякого избавив зла, и над тобою вновь расправит орел двуглавый два крыла. Дождешь ли ты, о Русь святая, ту неподдельную любовь, когда восславят, называя тебя владычным домом вновь? Но тут небольшая поправка. Русь сейчас не святая. Сейчас Русь стала блудницей после 17-го года. Она сейчас под епитимьей, под наказанием, великим наказанием Божьим. Сейчас она не свя... она вообще не была святой. Это как вот на земле нет святого ни одного, да? Даже праведники, они на земле не могут называться святыми. Апостол Павел, кто и говорил, всяк человек есть ложь, кто живущий на земле. А есть ложь, значит, нет уже, о никакой святости мы не говорим. И праведника нет ни одного здесь на земле. И также и Россия. Все, что земное, не свято до времени. Россия – это как человек, живя на земле, с ним может быть святым, но он может быть по благодати очень приближен к Богу по своей деятельности, по своей благодатной жизни, по праведной. Так и Россия. Она не была святой. Она всегда, всю жизнь готовилась к святости, к последнему времени. Она должна воскреснуть. И Господь попустил, потому что много грехов совершила Россия. Святые уже как-то не совершают грехов. Но так как Россия еще не святая, она совершила очень много грехов за все свое существование здесь на земле. Очень много грехов. Эти грехи накапливались. И в конце концов Господь наказал в последние времена нас для того, чтобы мы очистились в этих наказаниях и принесли покаяние. Ведь Господь уже освободил нас от греха измены. Но от плена нас этого Господь еще не освободил. Потому что за грех измены царю и царскому роду Романовых Господь наказал нас вот этим пленом, этим игом. Если грех измены уже прощен, благодаря искупителю Богу царя Николая II, а вот от плена нас Господь от иго еще не избавил, от этих мук не избавил, поэтому Россия еще не святая, святой не может находиться в плену. Просто я хочу, чтобы народ, люди это поняли. Россия в конце времен должна стать святой, она должна осветиться, и вот тогда, как сказано, Россия спасет себя и весь мир, потому что Россия будет уже с последним царем, с царем-победителем, да, правда, батюшка?
Конечно, я только хотел добавить, что мы можем это очень хорошо привязать к святому Евангелию, потому что ведь мы, по сути дела, страна далече, куда мы, как блудный сын, когда-то ушел от отца. Вот вся Россия, как блудный сын, ушла от своего отца, а значит, от Господа Бога, ушла в страну далече. И вот мы ее создаем, эту страну далече, сначала по коммунистической системе, потом по демократической, но это все равно остается страной далече. И как только мы вспомним об отце своем и захотим вернуться к нашему самодержавному отцу, мы станем семьей. Станем Отечеством, по-настоящему осознавая это, наше сознание изменится, в этом и будет заключаться наше покаяние. в изменении нашего создания. По сути дела, надо просто вернуться к своему отцу.
Но вы знаете, как интересно, есть такой мальчик, был такой мальчик, вернее, Славик Чебаркульский, вы, наверное, слышали о нем, да? Он, по-моему, в 91-м году, да, или в 93-м году отошел ко Господу, я уж сейчас не помню. Ему было 11 лет, по-моему, сколько ему было?
Я много слышал об этом мальчике.
И вы знаете, что он говорил? Он был мальчик очень интересный, прозорливый. Он говорил, что в последние времена весь народ станет глупым.
Ну вот мы и живем в последние времена.
Он говорил о России в основном. Народ станет глупым. И вот действительно сейчас вот говоришь с людьми, а они не понимают ничего. У него горит дом, у него горит под ногами земля. Его мать насилуют, убивают, все выносят из дома, грабят его самого, раздевают догола, заставляют делать то, что он не хочет. А он это делает и не понимает, что он делает. Он как будто без головы, как будто без разума.
Без царя в голове.
Без царя в голове и без Бога в душе. И фактически, можно ли сказать, что это и есть человек? Это просто какое-то вместилище беса, наверное, да? Или это вот такое тотальное сумасшествие? Как это можно объяснить? Безумие – это безумие.
Безумие, да, безумие. И это можно только объяснить тем, что людям сейчас предлагают нечто, что очень сильно прельщает. Горе миру от соблазнов.
Да.
Очень много соблазнов сейчас. Если мы с вами посмотрим, вот эти соблазны, я имею в виду вот это все наносное, которое не спасительное для души человека. Это все сверкающая оболочка, обертки сверкающие. Это все просто таким вот огромным фейерверком окружает человека и не дает ему возможность увидеть истину. Мы просто живем в этом фейерверке, в этой какой-то безумной попсе, которая вот сейчас заполонила все.
Кстати, вы знаете, как переводится, мы говорим, поп-музыка, там попса, поп. Говорят, это популярно, ничего подобного. Поп – это масонская аббревиатура. People over peace. Люди над миром. Не Бог над миром, а люди над миром. Вот как расшифровывается вот это поп. Они нам подали как популярная музыка и так далее, и так далее. People over peace. Это масонский лозунг. И вот он сейчас и правит миром. Вот этот Господь попустил временно пока. Они думают, что они миром правят. Хотя миром всегда правил и правит Господь, конечно же. Давайте сейчас послушаем песню, которую написал Геннадий Пономарев. Она вошла в диск «Мы русские». Песня называется «Куликово поле».
Помнят наши предки, помнят наши деды, помнит наша церковь Господа моля. Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля. Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля. Движутся хоругви в утреннем тумане, скоро содрогнется от сраженья смерть. Поле русской славы, поле русской брани, поле русской жизни, победившей смерть. Поле русской славы, поле русской брани, поле русской жизни, победившей смерть. Да как же мы дожили до такого, братцы? Стонет Русь под гнетом черной саранчи. Значит, снова русским за оружие браться, значит, снова русским доставать мечи. Значит, снова русским за оружие браться, значит, снова русским доставать мечи. Антимир сжигает новые пожары, славный город Москва, имя снова взят. Новые Европы, новые хазары, новые мамаи родине грозят. Новые Европы, новые хазары, новые мамаи родине грозят. Крепкой и свободной, и от силы русской дрогнет сатана. Вновь среди без дружины станет царь законный, Куликовым полем станет вся страна. Вновь среди дружины станет царь законный, Куликовым полем станет вся страна. Разольется сила молящего гласа, прогремит над миром слава русский час. Будет рать святая вновь со стягом спаса, Куликово поле впереди у нас. Выйдет рать святая вновь со стягом спаса, Куликово поле впереди у нас. Страшный час расплаты брови мы нахмурим и смахнем вампиров тело всей страны. И не будет зоны, лагерей и тюрем, все враги России будут казнены. Не будет зоны, лагерей и тюрем, все враги России будут казнены. Мы врага настигнем по его же следу и порвем на клочья Господа хваля. Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля. Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля. Россия, русский Севастополь, станет снова русским полуостров Крым. Наш Босфор державный, наш Константинополь и святыня мира, и Иерусалим. Наш Босфор державный, наш Константинополь и святыня мира, и Иерусалим. И на зло масонам, и иным злодеям, тем, кто христианам злобою кипит, Куликово поле вспомним и прозреем, и святыня эта нас соединит. Куликово поле вспомним и прозреем, и святыня эта нас соединит. И куда б ни шел я, и куда ни еду, сердце православном родины поля, Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля, Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля, Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля.
Да, сильная песня какая.
Опять же, вот Куликово поле, наши предки собрались и все вместе дать отпор
внешнему врагу.
Внешнему врагу. Ведь они все объединились вместе, Они шли с благоверным князем, благословленным преподобным Сергием Радонежским.
А вот сейчас в России всемирное зло собрало многих врагов России внутри самой России. Вот это и говорит о том, что Бог нас так наказал, чтобы мы уже потерялись вообще. Где наш брат?
Россия, да? Их место работы.
Да. Для чего это Господь сделал? А для того, чтобы мы со смирением несли наказание Божие и не вздумали бороться с наказанием Божиим. Потому что наказание Божие – это вот этот вот самый внутренний враг. Мы не можем его одолеть, потому что мы сейчас без царя труп.
Да.
Вот это надо понять. Некоторые пытаются там какие-то там вождя какого-то избрать. Это, кстати, идея пошла от Ивана Ильина. Многие неправильно вообще поняли эту идею. Но, честно говоря, сам Ильин немножко...
Суть идеи заключается
неярко
в том,
ее выразил.
Что они считают, что народ не созрел, чтобы принять царя. Вождь необходим.
Да.
И вот они хотят, чтобы этот вождь подготовил народ к Земскому собору,
да,
Земский собор выбрал царя. Но ведь Земский собор никогда царя-то не выбирал.
Его... Царь назначал Земский, поместный Земский собор назначал царь.
И Господь,
без царя это уже будут ложные
Господь
соборы.
И избирал царя Господь.
Да.
Бога-избранник Вот да. Что такое царь. А Земский собор просто утверждал волю Божию, и все. Поэтому, конечно, это абсурдно. Они отрицают чудо Божие. Они считают, что чудо Божие невозможно, и Россия не воскреснет.
И вот за это такое телодвижение, то, что они хотят сейчас освободить сами Россию от этого ига, от наказания Божия, Россия получит еще большие беды. Мы-то с вами знаем, что будет в конце времен перед воскресением России. Стоит ли говорить об этом нашим радиослушателям? Какие беды еще уготовил Господь за этот внутренний национализм, если он вспыхнет ярким пламенем? Что будет в России?
Ну, во-первых, будет, конечно...
Страшное кровопролитие, брат на брата пойдет.
Страшно, да, будет. Конечно, безусловно, те, которые пойдут в бой, что называется, не по разуму, не дождутся настоящего полководца,
который Господь пошлет,
которые пойдут, что называется, без приказа, они будут уничтожены. Противник силен, просто будет уничтожать поодиночке.
А за их вину и Россия будет страдать. Простой народ, и за их вот эту вину, национальная идея, это сейчас страшный бич, который навис над Россией.
Россия истерзана, истерзана да. духовно, прежде да. всего. И поэтому, конечно... Что ж говорить, Лазарь, который в гробе еще лежит.
Ведь блаженный Пелагея Рязанская и Матрона говорила, к власти придут прежние.
Мы точно-то не знаем, на самом деле, как Господь все это своим промышлением о нас сделает. Мы не знаем, но мы должны понимать, что вот это иго, наказание Божие, оно на нас почему? Потому что мы все находимся сейчас под анафемой 1613 года.
Конечно.
И мы
должны, под проклятием
под
Божьим.
Проклятием Божьим. Мы должны это смиренно нести и молиться. Молиться.
Да, молиться.
Это пока то, что будет изменять сознание и душ людей.
Вот в том-то все и дело, что в наш дом влезла страшная разрушительная сила. Это вулкан внутри страны, да? Мы не можем бороться с этим. Своих сил у нас побороть нет. Но даже в ситуации, когда в дом врываются воры, бандиты, убийцы, насильники, мы не можем их одолеть, нужно просто отойти в сторону перед иконой, встать на колени и молиться в этот момент. И происходит чудо, происходит великое чудо. И если вся страна встанет на колени и будет молиться, будет поститься, не сидеть 24 часа у телевизора, не смотреть вот эти всякие конкурсы, всякую вот эту... Это страшный ужас. Я даже не знаю, как это назвать, но это такое страшное вредительство, что до дурения просто. Ведь чем зомбируются люди? Как? Через телевизоры наши. И вот если начнут молиться усердно, серьезно о даровании царя, о том, чтобы Господь освободил нас от плена, о том, что дал силы нам побороть это иго, выйти из плена, то Господь и делает. Ведь сроки, Господь, зависят от наших молитв. Ведь правильно? Чем мы начнем горячее молиться, тем быстрее Господь нас освободит от этого плена. Вот это надо понять. А если чем дольше мы не молимся, тем Господь будет еще сильнее нас наказывать, естественно.
Когда наш государь Николай Александрович наш возглавил войско в Первую мировую войну, то известно, вот когда он шел по шеренгам солдат, многие плакали. И вообще, когда государь присутствовал при войске, многие просто солдаты, простые офицеры просто плакали от умиления. Не могли сдержаться. Вот когда народ видит Бога-помазанника, он только тогда понимает, что он русский народ.
Да, русский по духу.
Пусть ты там будешь еврей, пусть ты будешь татарин, пусть ты будешь немец, датчанин, кто угодно. Но если ты живешь в России...
И сознаешь себя частью России,
если ты православный христианин,
конечно.
Ты русский.
Да.
Как по духу, так и фактически. Какая там кровь намешана? Да, кровь.
И вы смотрите, что? Какой действительно подвиг духовный. Совершали русские цари. Вы только послушайте сейчас и прислушайтесь к тому, что я скажу. Византийский царь Михаил Палеолог, император, он же предал православную веру. Не духовенство первое предало, а царь, он подписал унию. То есть, проще говоря, снюхались с католиками, предали православную веру. А значит, отдали себя для наказания Божьего, отдали себя для гнева Божия. И смотрите, что интересно. Изменил царь, и погибла страна, погибло государство православное. Второй Рим пал. Только царь изменил. Потому что если бы изменило духовенство, как у нас было, духовенство уже изменяло, а царь верен был православию, страна сохранилась. Понимаете, да? Она сохранилась, хотя это находится сейчас вот под наказанием Божьим, но ей уготовано будущее прекрасное. Великое будущее, воскресение России. В Византии оно не было уготовано. а уготована России, потому что все цари сохраняли чистоту православия. Вот почему о них нельзя говорить плохо, потому что их личная жизнь, их личные грехи нас не интересуют. Они Богу подотчетны, потому что никто вообще никого судить не может, а тем более ушедший из этого мира земного. Но они сохраняли верность православной вере. И вот за это Господь сохранит Русь и будет хранить до конца времен, потому что русские цари сохраняли истину, веру православную и не предавали никогда Бога. А духовенство, сколько бы духовенство не предавало православие, но если царь хранит веру, государство живо.
Да.
Это же ведь правильно?
Это правильно. И что такое флорид?
Вот что такое царь.
Да, это наш отец. Вот что такое уния? Это прежде всего, когда папу римского стали на первое место ставить, а царя на второе. Когда, по сути дела, признали, что епископ главнее царя.
Да.
Ересь папизм в этом состоит.
Да. А почему Михаил Палеолог обратился? Да потому что на них стали нападать крестоносцы, по-моему, да? Там очень сильно они их обижали.
Защита нужна была.
Нужна была защита. Они не в Божью защиту верили, не стали всей страной, всем государством, всем вторым Римом молиться, а обратились к врагам Христа.
Ну да, фактически тем, которые отделились от империи, хотя они тоже являлись частью империи.
Да,
и те, которые стали провозглашать верховенство епископа Рима над царями византийскими.
Да.
По сути дела так.
Но самое интересное и самое страшное, что они так и не получили помощи с Запада. И к ним действительно пришли крестоносцы, а потом уже Господь их наказал. Когда они подписали вот этот союз с католиками, Господь наказал их уже турками. Вот к чему ведет предательство православия. А вот у меня, кстати, еще одно стихотворение Людмилы Благой она мне прислала. «Не покидай меня, Господь, в минуту слабости душевной, и в ропоте тоски плачевной, остави немощную плоть. Не покидай меня, Творец, за суетою повседневной, в потоке дел нагроможденных бессмысленному дашь конец. Не покидай меня, Благой, когда возрадуюсь земному, раздавшего щедрот живому, дай славить вечную хвалой». Вот удивительно, люди православные, и у нас много их в России, только мы сейчас не можем быть сейчас соборной личностью без царя. Мы сейчас разъединены. Даже вот что-то пытаются люди соединиться и сделать какое-то общее дело, а вот нет, ну рак, лебедь и щука. И ничего не получается, потому что нет соборной благодати. Благодать соборная может быть только с царем. Благодать эта соборная освящается царем, а значит и самим крестом. Поэтому давайте, мои дорогие, не будем забывать о том, что мы живем все-таки в православной России, России уже тысячи с лишним лет. И мы должны знать, что Россия – это не только дом Пресвятой Богородицы, это не только подножие престола Божьего, но это еще воскресшее царство, которое готовится Богом на последние времена. Как вы считаете, отец Роман?
Слова просто вот надо записать. Вот такие вот золотые слова сказаны вот вами. Я вот присоединяюсь к этому, и у меня в сердце сейчас то же самое. Мое сердце откликается восторгом, когда я воспринимаю эти слова, потому что я готов под ними подписаться. Действительно, те слова, которые сейчас дают возможность мне молиться. Ради чего я живу? Ради того, чтобы молиться. Мое дело как священника молиться, молиться правильно. Молиться так, как молились мои предки. А значит, молиться за нашу царскую Россию, чтобы она воскресла.
Да, ну что же, я благодарю вас, и давайте послушаем сейчас в конце нашей передачи песню, которую написал Геннадий Пономарев. Она называется «Россия, Украина, Белоруссия». С Богом!
Мы на Голгофе, Господь.
Yeah.